Радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Пришли какие-то молодые люди, непонятно откуда взявшиеся. Потом что-то начали какие-то реформы. Жизнь стала очень сложной, непредсказуемой.
Патологически хотелось есть. Кстати, это очень надолго остается.
Реформаторы в России всегда прокляты, причем все.
Вот любовь к истине затмила как бы любовь к женщине, и благодаря этому, наверное, мое сердце не разорвалось.
Сейчас мы снимаем кино, а я сижу в арестованной квартире.
Моя трагедия заключается в том, что я полна сил, у меня полно мозгов, я очень хорошо понимаю политику, и при этом я не могу этим заниматься.
Мы назвали свой фильм «Эпоха перемен» и посвятили его людям, чьи судьбы изменились в 90-е годы. Они не похожи между собой и ничем не связаны, кроме как в нашем фильме. Трое из них политики, трое такие же люди, как мы. Почему мы выбрали именно их из десятков, а может тысяч точно таких же людей? Да потому что в каждом витке жизни наших героев, премьер-министр он или бомж, я вижу себя, своих близких, своих знакомых. Я вспоминаю, как передо мной, так же, как перед ними, стоял точно такой же личный выбор, к которому меня, нас всех, подталкивала эпоха перемен. И мы проходили через 10 лет истории нашего государства, как сквозь фантастическое зеркало, и уже не узнавали себя прежних.
Вот так вот начинается документальный фильм, который вчера показали в цикле «Большая история» на канале РЕН-ТВ. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Мы сегодня будем в нашей программе говорить вот как раз о таких непростых форматах, которые вдруг наше телевидение решило показывать в воскресный вечер, в прайм-тайм, когда на других каналах идут итоговые программы или вас смешат. Вот сегодняшняя моя гостья, как раз автор этой премьеры, Елена Погребишская. Здравствуйте, Лена. Автор еще двух фильмов, которые вы наверняка могли видеть на канале РЕН-ТВ. Ну, там еще были ваши фильмы, но вот эти вот точно были звучными премьерами. «Продавец крови» и «Доктор Лиза». Они получили ТЭФИ в этом году и в прошлом году как вот лучшее документальное кино на телевидении. И фильм «Эпоха перемен» построен на параллельном рассказе о трех парах современников, людей, которые прошли через 90-е. Трех политиков, голоса их вы наверняка узнали, Егор Гайдар, Борис Немцов и Ирина Хакамада, и троих обычных людей, которые вот встроились, встраивались, пережили и даже преуспели, некоторые из них, в эти непростые годы. Игорь, Галина и Жора. Фамилии даже их не будем называть, потому что те, кто захочет, посмотрят. Ну, вот, в общем, люди, которые состоялись по-разному в эти годы и существовали внутри всех этих обстоятельств. В этом фильме очень активный автор. Елена оказалась активным автором, потому что пыталась, видимо, через себя пропускать все то, о чем разговаривала. А эпиграф у этого фильма такой. Вы, Лена, не удивляйтесь, что я пересказываю, потому что если люди не видели, то по радио всегда про телевизор очень трудно говорить, поэтому я хоть что-то пересказываю. Эпиграф из «Конфуция», звучит он так. «Если бы мне удалось продлить жизнь, то я отдал бы 50 лет на изучение перемен, и тогда бы мог и не совершать ошибок». Эта фраза предваряет обе части этого фильма, которые действительно, на удивление, показывали 2 часа во вчерашнем вечернем эфире вполне себе крупного российского канала. Поэтому мы сегодня будем говорить об этом фильме и о том, пришло ли уже время рассказывать и говорить всерьез о времени и о людях в нем, а не только развлекаться. И вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. И вы, кстати, можете поразмышлять на тему, готовы ли вы уже как зрители смотреть вот такое вот документальное кино на актуальные темы в воскресенье вечером. вроде бы, когда принято либо подводить итоги недели, либо смотреть какие-нибудь блокбастеры, либо развлекательные программы. Подумайте об этом. Ну, так вот, Лен, так теперь все-таки к вам. Один из ваших героев в этом фильме, Борис Немцов, с недоверием спрашивает, зачем вам все это? И вообще, зачем такая тема? Ответ все равно развернутым в фильме не получился, поэтому я вас еще раз спрашиваю, попробуйте поразмышлять, а зачем она вам сейчас, эта тема?
Ну, честно говоря, у меня был вопрос к себе, про что же мой фильм? А знаете, как в том анекдоте про учителя, который такие глупые дети попались, три раза объяснял теорему, на четвертый раз сам понял, они все не понимают. Вот снимаешь кино и пытаешься в конце понять, про что же оно было. И нет, у меня есть ответ. Не то чтобы я тот самый человек, который снял, показал и до сих пор не знает про что. Нет, я знаю. Он про шестерых человек. То есть, по большому счету, я все равно, несмотря на то, что исторические события с точки зрения, повторюсь, истории, это самое важное, а для меня важнее всего человеческая биография. И в этом смысле Гайдар не отличается, Егор Гайдар, я имею в виду, не отличается от там, Георгия Бровко, который был сначала преподавателем, потом бомжом. Ничем не отличается. Вот. То есть там то, что там одного знают там куча людей, другого никто не знает, кроме его семьи, это ничего не значит.
То есть все-таки это фильм...
Это фильм о людях, которые существуют в определенный промежуток времени, который интересен авторам фильма. То есть мы берем 90-е годы. Не строго, но, скажем, там, с 90-го года по 2000-й год. Хотя у нас немножко мы заходим чуть до и чуть
и
после.
Чуть после.
Да. И как меняется человеческая биография в этот период, который мы условно обозначаем эпоха перемен. Это первое. Второе. В этом фильме есть два подвопроса, которые...
Эпоха, правда, всегда это перемены. Поэтому в данном случае вы, конечно, так обратились к философам, к размышлителям, и дальше все ассоциативные ряды, что не дай нам Бог жить в эпоху, а уж перемены совсем, а если еще революция. Вот это было очень важно, так обозначить эту эпоху.
Через революции, через кипение разнообразное, через сломы человеческих судеб, да, важно, потому что, собственно, поэтому меня это время и заинтересовало, потому что вокруг происходят катаклизмы, и важен вопрос, как ты сам через них проходишь, как меняется твоя судьба, вот, кем ты становишься в процессе перехода через эти катаклизмы, остался ли ты прежним или стал ты другим, и выиграл ли ты, в конце концов, допустим, если ты был амбициозен, боролся и сопротивлялся, выиграл ли ты в итоге, борясь и сопротивляясь?
Так второе. Вы сказали, что вот первое, потому что время и люди вам были интересны.
Да, время второе. И люди. Второе. Мне было интересна судьба демократии в России. Это, в общем-то, меня волновало больше всего поначалу, пока в процессе съемок ко мне не пришел, не поверите, ответ. То есть меня безумно волновал вопрос, почему же в нашем государстве нет демократии? И он пришел прямо-таки на третьем интервью. Мне стало понятно, почему. Ответа не скажу, потому что он для кого-то может быть обидный. Вот. И благо фильм все-таки немного не об этом, или об этом в такой степени, чтобы автор имел, а то есть я, чтобы у меня было право не говорить буквально. Это все-таки не басня, а документальный фильм. То есть мораль мне подводить, в конце концов, совершенно не обязательно.
Вам не обязательно, но зрителю все-таки хочется. И мы будем об этом говорить сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Елена Погребишская, автор фильма «Эпоха перемен», премьера которого вчера состоялась на канале РЕН-ТВ. Фильм о размышлении о том, как мы с вами прошли через 90-е годы. Люди, которые делали политику, люди, которые вроде бы от политики были далеки, но, тем не менее, жили и выживали. Лена сама, я не собиралась так настойчиво спрашивать про второй пласт этого фильма. Почему же в России не получается, ну, тогда бы сказали демократия, теперь модернизация, какими словами не называй. Вот перемены почему-то, как считают многие, не помогают стране стать лучше. Или, может быть, это иллюзия? В фильме, опять же, не очевидно. И вы, на мой взгляд, вступили в некое противоречие с самой собой, потому что фильм даже в анонсах заявлен как фильм о реформаторах 90-х, которые о чем-то должны были бы сожалеть или, по крайней мере, попытаться ответить на вопрос, почему они уступили свое место у руля власти и отошли, хотя вроде бы еще не молодые люди. Но фильм получился не про это. Почему? Потому что вы разочаровались в реформаторах?
Да. Угу. Да, давайте на чистоту, да.
Так.
То есть мы разговаривали с, ну, скажем, у нас же классическая пятерка, да, людей, которых мы называем реформаторами. Это Гайдар, Хакамада, хотя это странно, потому что Хакамада появилась среди демократов только вот в самом конце 90-х, и когда уже сформировалось вот это многое из того, что мы считаем реформами.
Это у вас в голове, я имею в виду, у среднего обывателя с точки зрения медийных лиц.
Да, ну да, Гайдар, Немцов, Хакамада, Чубайс и Кириенко. Вот пять человек. С двумя из них мы не смогли поговорить по разным причинам, потому что Сергей Кириенко в принципе отказывается хоть слово говорить и чуть ли не... ну, я не знаю... Ну, в общем, человек, сказавший слово «дефолт», будет подвергнут проклятию и все поколения его, вот, в окружении Сергея Владимировича. Вот. Поэтому я его понимаю, он говорить об этом не хочет. Что касается Анатолия Борисовича Чубайса, у него были там серьезные семейные обстоятельства. Вот это вот причина, по которой мы с ним не говорили. Зато с другими тремя мы провели немало времени.
И но да, мне кажется, что с Гайдаром и с Хакамадой у вас все сложилось, с Немцовым нет.
Ой, ну, смотря что мы имеем в виду. Видите ли, Борис Ефимович такой же нарцисс, как и я. Вот, говоря откровенно. Поэтому мы так и не определились, кто на кого играет. По идее, положено было мне, да. Но, видимо, я все-таки тоже не могу прыгнуть через голову и как бы вот изменить натуре. То есть... Но это еще и лучше для кино, потому что в такой обстановке я как журналист могу проследить, как человеческая натура моего героя проявляется.
Но он вообще не хотел. Вот у меня было ощущение, что он несколько раз просто порывался сдернуть петличку.
И... Нет, нет, нет.
Нет? Нет, и пойти вообще.
Нет, 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 у нас достаточно длинное интервью, там прямо многочасовое. Угу. И просто мы действительно не могли поставить все, что он говорил, потому что это, честно говоря, не цензурные его соображения, а потому что это действительно ругань одна. Ну, не в смысле бранными словами, а в смысле очень он ругает происходящее. А я, даже если я его взгляды разделяю, я считаю, что это не конструктивная позиция. Угу. Вот. А мне он был интересен совершенно в другом ключе, в ключе человеческом. Ничего он не хотел сдергивать. А конфронтация – это, между прочим, самое интересное для зрителя.
Но с Хакамадой и с Гайдаром-то мне это показалось, что вы вполне разговаривали спокойно, но я думаю, что для них очень сложно говорить о собственных ошибках. И как вы думаете, вы... ну, я не знаю, почувствовали их, поняли разочарование-то в результате в чем? Потому что они что? Потому что они сдались? Или потому что не выдержали, в отличие от ваших простых героев, испытания обстоятельствами? В чем ваше разочарование?
Мое?
Да.
А мне хотелось, чтобы была демократия. И мне по-прежнему хочется. И единственные люди, которым я могу задать вопрос, ребята, почему вы этого не сделали, это они. То есть, или сделали, но почему так быстро все закончилось?
А почему вы не задавали этого вопроса своим обычным героям? Вы все время намеренно подчеркивали. А тем временем Жора жил так, Галя была челноком и прорывалась к бизнес-успехам с всеми обстоятельствами той жизни, с взятками, бандитами, серыми зарплатами и прочими обстоятельствами. А ваш молодой герой, замечательный, который вот на коляске,
Игорь,
который себя, да, сделал, Игорь, он, собственно, делал себя на фоне абсолютно ненужной ему в этом контексте политики. Но, тем не менее, вы с ними не разговаривали, как с гражданами. Почему? Разве им не стоило задать этот же вопрос?
Стоило ли им задать этот вопрос? Нет, не думаю. Просто мне казалось, что в фильме «За политику» у меня отвечают три политика.
Вот эти персонажи.
Да. А вот другие трое, они, в общем, абсолютно аполитичны. С одной стороны. С другой стороны, вот возьмем бывшего бомжа Жору, который теперь-то все равно вернулся к своей научной деятельности тем образом, что он пишет за нерадивых студентов дипломы курсовые, а за нерадивых преподавателей диссертации.
И на этом зарабатывает.
И на этом зарабатывает, да. В общем, с ним мы про политику говорили, но это очень, очень радикальные взгляды, и ничего лестного для других героев остальных там нет. Вот. Мне, вы знаете, Анна Григорьевна, мне вот намеренно не хотелось отвечать в этом фильме на вопросы, которые так или иначе присутствуют. Потому что его нет, как бы. Вот у меня
какого
есть...
Какого вопроса? Почему нет демократии?
Почему нет демократии, да. Его нет. Он как бы есть у меня, да. Почему нет относительно этих людей, вот, которые были у руля в какой-то момент. Но его нельзя доказать, его нельзя там аргументировать. То есть можно назвать тысячу ответов, почему его нет, ее нет, да?
И... Хорошо, но вы поняли, почему это произошло, почему они-то сдались? Вы перечисляете, или так или иначе они с вами соглашаются, видимо, на ваши вопросы. Угу. Амбиции, недоговоренноспособность, непонимание, реформаторы в России всегда прокляты. Они все эти слова произносят, да, сами. Или я знаю инструменты, я полна сил, но драма моя в том, что я не могу этим заниматься, потому что другие, потому что раздражают, потому что либо талантливы, либо молоды, либо свободны. Это все тоже им мешало. Но тогда почему вы разочаровываетесь? Они такие же, как и ваши трое других людей. Они вписались в обстоятельства жизни так, как сумели, и все.
Почему я разочаровываюсь?
Да.
Потому что я помню, как это было в 90-х, как это когда в каком-то приближении, но свобода слова есть, в приближении, но она есть, когда... Слово что-то значит, когда вот власть придержащий даже в виде там каких-то чиновников несколько боятся, что ты вылезешь, если он какой-то произвол учинит, вылезешь куда-нибудь, накричишь, куда-нибудь позвонишь. То есть это сейчас он чувствует абсолютную безнаказанность, такой человек власти. Нет, а тогда это не так было. Тогда вдруг на голову упала вот эта странная штука демократия, опять же, в российском своем приближении. И да, появились какие-то права и свободы, черт возьми, и так их жалко, что они постепенно просочились через этот песок куда-то туда в никуда и улетучились, как будто их не было. Вот. А мы с Гайдаром как раз говорили, господи, ну почему, я говорю, история ничему не учит, ну почему все так взяли и отдали все свои права и свободы? На что там Гайдар сказал, что ну сытости же очень хочется. Вот. И ну не буквально этими словами, понятно, но то, что за этим, когда наешься, да, сытость, за ним следует некий сон. Все, вот что мы имеем. И это очень жалко. И понимаете, мне, наверное, можно было бы сделать абсолютно политический фильм на тему только демократии, на тему только политики и только политиков. Но, черт возьми, они же не все, кто населяет нашу страну. Ведь они рулят,
безусловно,
а живем-то мы.
Мне это очень нравится, что вы не
мы
сделали только про них.
А живем-то мы. И вот там, допустим, кто-нибудь принял закон где-то там, мы не знаем, кто, не знаем какой, но раз наша жизнь изменилась. Там...
Почему вы ведь работали над фильмом почти 2 года, если,
да,
мне память не изменяет. И вот он пришелся именно к этому сроку. По-вашему, это такая... Ну, понятно, что вы его доделали, но как-то очень странно есть это ощущение, ваша песня в финале про перемен, которая странным образом перекликается с Цоевской «Перемен требуют наши сердца». Это... Потому что вот время пришло, и телевизор его показывает в 8 вечера в воскресенье.
А, и 2 часа показывает, да, людей, которых никогда,
да,
не показывают.
Да.
Которые говорят крамольные, да, достаточно мысли.
Ну, не сильно крамольные,
не сильно,
но
крамольные,
тем
не менее.
Кажется, их уже списали с корабля современности. Но они в итоге 2 часа в этом фильме существуют. Это что, по-вашему? Вот это тоже время пришло? Или так сложилось? Или вам повезло? И продюсер, что?
Во-первых, с продюсерами мне, правда, повезло. То есть я не то чтобы, знаете, отношусь к такой лизоблюдской породе, которая сразу же начинает там благодарить своих там начальников или своих там продюсеров. Я вообще нет. А эти, правда, какие-то странные. То есть вот эти два человека с РЕН-ТВ, это Игорь Прокопенко и Оксана Барковская, они странные люди какие-то. Вот уже третий раз в эфире мой фильм документальный, который, по идее, вообще никто не должен ставить, потому что они, ну, абсолютно неформатные. И, то есть, два из них, значит, принесли каналу ТЭФИ. Третий, я имею в виду «Эпоха перемен», который вчера показали. Я, честно говоря, не знаю, что там с рейтингом, я даже боюсь спрашивать. Потому что, может, его как-нибудь совсем так, и он может быть очень высокий. То есть, я не знаю, мне очень интересно. Почему они это делают? Они, мы с ними об этом говорили и не раз. Не то чтобы я ожидаю пинка в ответ на свои предложения, да? Вовсе нет. Почему бы, правда, не поддержать мои идеи, действительно? Но почему они это делают? Они говорят, что в некотором роде понимают, что, ну, миссия продюсера телеканала заключается не только в том, чтобы человек развлекался и все, а в том, чтобы что-то светлое и пробуждающее нести с экрана. То есть звучит странно, да, от двух телевизионных деятелей, они, правда, это говорят. И Игорь говорил, что он вынужден там... ну, то есть есть какой-то паритет. На один вот такой фильм он должен показать там 20 вот таких, которые...
Да, ужас, мистики,
чтобы показать вот этот. Но он понимает, что этот он хочет показать, и в некотором роде на это работает. И я это очень уважаю.
То есть вы думаете, что это просто вот продюсерское чутье, как было и в предыдущих случаях, и вряд ли это ощущение каких-то реальных перемен во времени или в желании этих перемен?
Я думаю, не только. Я думаю, что мы так задолбались ходить строем все. И в этом смысле телепродюсеры не особо отличаются от меня. Так задолбались жить в пространстве с закрученными сверху винтами, что очень хочется иногда сказать то, что и правда думаешь. Даже языком фильма, который снял другой кто-то. Вот.
Ну, я надеюсь, что, судя по тому, что говорят вообще о переменах на каналах национальной медиагруппы, что попытаются со следующего сезона этот разговор сделать, по крайней мере, постоянным, чтобы вы не выглядели странным вставным зубом среди вот абсолютного развлечения между солдатами и эротикой на РЕН-ТВ. Я все время говорю, это довольно странно, когда вот это все живет в одном флаконе. Ну, а об этом, обо всем мы поговорим еще после новостей. Елена Погребишская со мной в студии. Ну, а вечером ко мне придет политолог и сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. Мы в каком-то смысле будем продолжать этот разговор, назвав тему «Замкнутый круг вертикали власти. Изменится ли политическая атмосфера после десятков отставок и трагедии в Перми? Как политический истеблишмент реагирует на жесткие меры? И что будет делать дуэт политических лидеров страны, чтобы удержать стабильность в элитах?»
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Задержан подозреваемый в убийстве мэра подмосковного города Тучково Виталия Устименко и его жены. По данным следствия, основной мотив преступления – служебная деятельность погибшего. В Кирове проходит митинг рабочих завода «Силикат», которые почти год не получают зарплату. Рабочие требуют передать управление предприятием трудовому коллективу, поскольку частный владелец, по их мнению, довел завод до банкротства. На подмосковной Мытищинской ярмарке, загоревшейся сегодня утром, пожар локализован. Пострадали 4 человека, они госпитализированы. В Москве сегодня, в 20-ю годовщину смерти выдающегося ученого, правозащитника и общественного деятеля, академика Андрея Сахарова, проходит мероприятие его памяти. Суд в Москве в понедельник освободил под подписку о невыезде активиста оппозиционного движения «Солидарность» Михаила Кригера, задержанного в субботу за проведение несанкционированного митинга. В Молгобекском районе Ингушетии разминирован участок магистрального газопровода «Тбилиси-Моздок». Как сообщил глава правительства республики Алексей Воробьев, возобновлена подача газа в Северную Осетию и Ингушетию. В Афганистане сегодня погибли 16 полицейских. 8 из них были убиты в провинции Баглан при нападении боевиков на блокпост. Еще 8 человек стали жертвами нападения в южной провинции Гельмент. В секторе Газа палестинская радикальная группировка «Хамас» отмечает 22 года со дня своего основания. Иракские власти объявили о поимке 13 организаторов недавних взрывов в Багдаде, жертвами которых стали 127 человек. В Таиланде суд продлил на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи. Это была краткая сводка новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии автор и режиссер фильма, премьера которого вчера состоялась на канале РЕН-ТВ в цикле «Большая история». Фильм называется «Эпоха перемен». Елена Погребишская с нами. Средства связи, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пишите, звоните, он бесплатный для всех регионов. Сейчас я буду читать все, что вы уже написали на пейджер, и подключайтесь к нашему разговору, потому что нам, например, с Леной еще интересно, готовы ли вы, как зрители, смотреть документальные фильмы на актуальные темы вот в это не очень принятое для них время, в так называемый прайм-тайм на телевидении, в 8, с 8 до 10, когда идут либо развлечения, либо итоговые программы. Ну и если кто-то видел, мы будем рады вашей реакции. Или, может быть, вы видели фильмы Лены «Продавец крови» и «Доктор Лиза». Да. «Доктор Лиза», кстати, вчера была тоже одной из героинь фильма «Тайна смерти». «Тайна смерти», на первом, да.
Ну, чем больше Лиза в эфире, тем лучше.
Ну, в общем, да. Я считаю. Это правда. Милосердие больше в этом случае. Не только к детям, но и ко взрослым, что было бы, конечно, или, вернее, к уходящим и к старикам. Давайте теперь немножко о ваших героях обычных. У них, с одной стороны, вроде бы рядовые судьбы, а с другой стороны, они действительно вот эти самые герои преодолевающие, такие вот достижители. Они как-то попытались, тем не менее, себя менять. И даже Жора, который плыл все время по воле волн, тем не менее, там прекрасная и главная, на мой взгляд, фраза «Воровать я так и не научился». Это просто говорит об абсолютном человеческом стержне. Вот, ну, складывался по-разному, но никогда не был в этом грехе замечен. А я уж не говорю о двоих остальных героях, которые просто себя сделали. Вы их вообще как искали, по какому, собственно, принципу, и все ли они ваши знакомые? Для меня было поразительно, что Жора ваш отчим, и что, как он вообще согласился на это, как ваша мама согласилась на такую славу. Но вот немножко о них.
Ну, давайте начнем с Жоры сразу.
Давайте.
Ну, Жора согласился, потому что мама ему сказала. Иди, снимайся.
Так.
Вот. Мама согласилась, потому что я семейный, как сказать... Ну, не то что... В общем, мама, конечно, готова поддержать любые мои инициативы, даже если даже ценой...
Того, что
даже
будут
ценой
говорить...
интервью моего отчима. Вот. И все. Ну, ничего плохого они от меня не ждали. И как бы я надеюсь, насколько я знаю их реакцию после фильма, они, в общем, оба довольны. Ну, по крайней мере, довольно-недовольны, Жора, я сказать не могу достоверно, но говорить, что ничего. Вот. Согласились. Он вообще ничего бы не рассказал, если бы не моя мама. Потому что он человек закрытый, и он отлично понимает, что там обнародование фактов жизни его, когда он был бездомным, они, ну, не то чтобы красиво так прозвучат, да, когда человек говорит, что он там ел собак, или там, например, пробовал там кошек, но они невкусные. А притом он собак и кошек ужасно любит. Я вам отвечаю, он когда приезжал на премьеру моего фильма, вот сейчас вот, он, ну, то есть мой пес, он его полюбил там с первого взгляда.
Ну, он производит впечатление человека. Человек, который жил в какой-то там избушке и действительно вынужден был вот этим всем заниматься, но ходил в районную библиотеку за 6 километров. Это тоже очень такой русский персонаж, конечно.
Да, и, ну, вот это мой отчим. Поэтому найти его и уговорить сняться было делом манипуляции моей, посредством моей мамы.
Угу.
Вот, признаюсь. Игорь Гундеров, вот этот юноша, который, ну, вот, колясочник, и при этом, не, я не знаю, и при этом, в общем, юноша-колясочник, который молодец во всех смыслах, очень его уважаю, и прикольный очень парень.
У него очень внятная
очень прикольный
позиция,
парень.
Абсолютно продуманная в отношении себя очень много, и он тоже не в итоге не стал биться вот этим грехом амбиций, потому что эти пересечения как-то были заметны, потому что когда он понял, что он все равно не встанет, он понял, что надо просто перемены найти и изменить собственную жизнь в другом ключе, а не мучить всех вокруг и себя тем, что я должен обязательно пойти. Но не получается пойти. Буду жить колясочником. И он доказывает всей собственной жизнью, что это не просто возможно, это получается, какая с ним красотка-то рядом.
Да, Саша очень милая девушка.
Да. И Галя.
Игорь, сейчас я скажу. Игорь одноклассник моей подруги.
Понятно.
Вот. Что касается нашей королевы морепродуктов, вот, Надежда Копытина.
Ой, Надежда.
Не да, Надежда Копытина, она... Никто из нас ее лично не знал, и никаких общих причин у нас не было. Мы просто с ней списались, созвонились, и...
она согласилась.
После разговора там небольшого она согласилась сниматься. Вот.
Но у нее как-то жизнь-то наладилась или бизнес приходится продавать?
Это сложный вопрос. Не то чтобы она буквально вот как дважды два-четыре рассказывала, в чем там, как там сейчас происходят дела. Насколько я понимаю, ничего там особо не изменилось. То есть как вот...
То есть долги, кредиты,
да,
есть, как... и заложенный бизнес, и непонятно будущее.
Как то есть вот она... висит Дамоклов меч над вот ее предприятием, так он до сих пор и висит.
Ну, то есть для нее это лишь следующий этап и очередной этап нового преодоления.
Да.
Ушедшие мужья, трое детей,
да.
Челночный бизнес, Польша, Сингапур, Китай, как все в 90-е, и миллионы, и теперь заложенные квартиры, и дальше надежда на то, что и это пройдет.
А мне очень нравится, что нет хэппи-энда. Очень нравится. Потому что это нормальная человеческая история. Ну, вот было бы очень тупо сказать, вот смотрите, она была челноком, а сейчас вот она какая красавица, богачка, и муж у нее прекрасный, и дети великолепные. Ну, это же аж скулы сводят от того, сколько меда. И поэтому то, что у нее квартира арестована, она, бедняга, ну, в общем, не совсем поняла, как ей вот решить этот вопрос, но при этом она там, у нее глаз горит, она себя сама, в общем, любит. Какой же это хэппи-энд? И это нормальная человеческая жизнь. Вот.
Хорошо, я так понимаю, что ваши вот обычные герои, то есть люди, которые ходят по улицам и едут в метро и так далее, они как-то довольны тем, как вы их показали. А ваши вот политические герои, да.
Че, боюсь, звоните. Вот моя тетка, которая смотрела кино, сказала: ой-ой-ой, больше с Борисом Ефимовичем лучше не встречайся.
Ну, я думаю, что это не так. Они достаточно люди с широкими взглядами, и, в общем, про них снимали многое, и разговаривали, и объясняли про них тоже многое.
Угу.
Может быть, просто, я не знаю, время не пришло, когда они будут еще чуть более откровенными и перестанут вот так немножко петушиться.
У меня нет, кстати, совершенно вопросов к Агамаде.
Абсолютно.
То есть она
какая есть,
совершенно открыто отвечала на вопросы, а когда не отвечала, она говорила, я не буду комментировать. Ну, то есть и тоже можно понять. То есть у меня нет вообще вопросов к откровенности ее ответов.
Вообще, мне кажется, что женщины у вас получились, или, может быть, вы с ними нашли чуть больше общий язык, такими более уверенными и отдающими себе отчет в том, что происходит.
А вот знаете, какая штука, Андрей Григорьевна? Я, честно говоря, не берусь сказать, что там происходит внутри Егора Гайдара, потому что он все-таки, как сказать, ну, в некотором роде не совсем человек для меня.
Здравствуйте.
Ну, я имею в виду, что он все-таки Ну, какая-то такая фигура...
Да, безусловно, конечно, это уже историческая фигура.
Прямо вросшая, прямо в рычаги. Да, в каком-то смысле. Что касается Немцова, ну, мне понятен, конечно. То есть я говорю, рыбак рыбака. Вот. И мне понятно. И мне понятно его настроение, мне понятно, что, собственно, им движет. Ну, по крайней мере, в рамках разговора двух людей у меня вот это мнение есть.
А зачем вам понадобилось так настойчиво противопоставлять тему Норд-Оста?
А куда деваться? Это не настойчиво. Это просто факт.
Ну, много других было обстоятельств, через которые можно было бы, опять же, показать героев. Я понимаю, вам было важно конфликтно-драматургически показать это вот на этом острие, связанном с жизнью и смертью. И вы, а вы его-то об этом спрашивали? Почему в результате он, в отличие от Хакамады и Кобзона, все-таки не пошел? Помимо того, что ему там не велел президент.
О, нет, я думаю, меня задушил бы тогда.
То есть вы все-таки ему этот вопрос не задавали?
Нет.
И еще, у меня странное было ощущение, что у вас было немножко больше, чем хотелось бы. То есть вы очень много говорили в этом фильме, что не совсем свойственно для тех предыдущих. Вы, как интервьюер, действительно присутствовали, у вас сильное авторское начало, но в этот раз вы его очень много пытались объяснить. Это потому, что не хватало видео, не дотянули с героями, или все-таки у вас было вот этого желания высказаться самой?
Вы знаете, мне буквально вчера высказали претензию, что если ты делаешь авторское кино, то изволь присутствовать как личность больше. Сейчас вы говорите совершенно противоположную для меня вещь.
То есть мой... Можно присутствовать другими способами, другими экранными средствами, не словами.
То есть так сидеть, смотреть?
Нет. Это просто мне показалось, что слишком много объяснений ваших.
Ну, может быть. Может быть. Вообще, меня в фильме волновал вопрос, который меня в жизни очень волнует. Вот вопрос личного выбора. То есть есть какая-то сложная ситуация, и как ты действуешь? Почему ты действуешь? В чем мотивация? Поэтому вот, например, Норд-Ост там присутствовал, да, вот как бы в биографии Ирины Хакамады, в биографии Бориса Немцова. Причем, вот серьезно, мне по большому счету все равно, почему он туда не пошел. А это уже не важно. И уже никому ничего не объяснишь. А вот а почему она пошла, она говорит, что... А может быть, в этом не было никакого смысла? Да наверняка его не было. Так у нее больше к себе нет вопросов. То есть она все, что могла, в эту секунду сделала. И это зачастую важно, чем результативность. То же самое, вот этот весь фильм, он пронизан этими точками принятия решения. Вот этот матч-пойнт.
Матч-пойнт, это точно. В этом смысле, безусловно.
Да, он пронизан этими точками. Вот есть Гайдар. То есть он, может, не хотел быть премьером, но ему надо. Вот все. То есть у него тяжелый груз, он его бы предпочел бы, чтобы на него свалился позже, когда он был бы мудрее, сильнее. А так вот молодой мужик вынужден разгребать все вот эти авгиевые конюшни, которые ему оставило советское руководство. А может быть, он не хотел, у него не было выбора. Или там Жора, да, нечего жрать. Преподаватель абсолютно семейный, интеллигентный там человек, который вот не привык к тому, что у него чего-то не хватает. То есть Южная Республика, достаток там, поколение вот там уважаемых людей. Что ему делать? Получается, можно быть только бомжом. Все, он становится бомжом. Или вот Копытина. Господи, что делать? То есть все, муж забрал весь бизнес, ничего, ну, то есть денег нет, ну, так она за 3 месяца создает новый. Или там, знаете, есть цыганская пословица из фильма «Цыган». Почему-то она мне как запала из этого советского фильма, так и запала. Там цыганка Будулая в какой-то момент говорит, ну, Рома, в данном случае цыган, он ей говорит, ну, так это ж лучше. Она говорит, не все то лучше, Рома, что лучше. В общем, это мысль, что не все то лучше, что лучше.
А что осталось за кадром? Вы говорите, что интервью многочасовые.
Да, много осталось за кадром.
Но вот оно про что осталось? Больше про жизнь, про демократию, про людей. Про что осталось?
Во-первых, осталась какая-то часть политики, потому что все-таки сделаем скидку на нас все-таки на то, что какие бы ни были передовые там продюсеры, какой бы ни был там смелый журналист, да, все время обязательно найдется человек, который скажет, а вот это, пожалуйста, все-таки вот это все-таки лучше уберите.
Угу. Значит, вот этого осталось достаточно?
Достаточно.
А вот это вот уберите?
Да.
Ну, тогда я думаю, что политики вполне вправе вам сказать, ну, мы же не сомневались, что вот это вы не поставите в эфир.
Это... Как это сказать? Читаю книжку сейчас, «Душевный ом» это называется, юнгианская психотерапия, не буду никого грузить, там просто автор в первой главе проводит мысли о том, что взрослый человек иногда вынужден делать выбор между злом и злом, и любой его выбор принесет кому-то страдания. И когда ты как охотник убегаешь от зверя, в принципе, варежку ему кинуть можно, чтобы добежал живой там до точки.
Наушники. Uh-huh. Да, вот. Яков...
Я про вырезанные части.
Я поняла, что про вырезанные части. Это всегда лучше в этой ситуации отговориться цитатой. Я хорошо понимаю, вы правильно все выучили. Яков, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Милая дама, очень короткая реплика, и потом ответ на ваш вопрос. Реплика такая. Я сначала скажу о том, как я понимаю 90-е годы. Для меня лучшим приговором этому периоду служат три романа Юрия Михайловича Полякова. «Замысл я побег», «Небо падших» и «Демгородок». Через какие-то частные истории в первых двух романах рассказана вся эта ситуация. Поэтому это для меня годы проклятые и лихие, без кавычек. А ответ на ваш вопрос такой. Я готов смотреть серьезное документальное кино, я его смотрю. Но, естественно, не с тем персонажем, одним из тех, которых показывают ваши гости. Он для меня персона нон-грата и идиосинкразию вызывает. Я говорю о Гайдаре, естественно.
Понятно.
Так как и Чубайс. Вот я смотрю серьезное документальное кино об актерах, интересные зарисовки Марины Ракиной. Мне это гораздо интереснее.
Спасибо,
это,
Яков.
Это не желтые вещи, я сразу...
Это не желтые, но актеры и зарисовки,
я
это
понимаю,
не то, о чем мы говорим,
в принципе. Я понимаю, но я смотрю с удовольствием...
Хорошо. Хорошо, мы поняли вас. Александр, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, благодаря этому фильму я опять обратил внимание на РЕН-ТВ, потому что с появлением там Тины Канделаки для меня этот канал кончился. Теперь, что касается фильма. Конечно, хороший эпиграф был бы для фильма «Живые и мертвые». У вас получились очень хорошие, живые, простые люди. Они выживали, они действительно показали эту эпоху, через которую большинство из нас прошло. А вот политики, они мертвые. Не в физическом смысле, они мертвые в этой жизни. Они никому не нужны. Я не хочу ничего обсуждать, но вы, мне кажется, не тех выбрали. Потому что через Хакамаду что мы могли увидеть? Ну, девушка из ниоткуда, которая пришла на биржу вместе с Боровым, стала делать деньги на том, что государственные цены переводилось в спекулятивные. Или взять того же Немцова. Назначен комиссар, молодой парень, никто и ничто. Они все пришли из ниоткуда. Гайдар, ну, успешный человек.
А кого бы вы видели в героях такого фильма?
Если говорить о простых людях, они все вокруг нас. Берите любого.
Про политиков.
И они удались, я говорю, это живые. Это вот помните симоновский роман? Живые.
Мы помним, Александр, но вот в этом и печаль, когда я с вами со всеми пытаюсь разговаривать, а кто же герои, и как, и кто за что отвечает, только ли эти люди, которые вам теперь кажутся мертвыми?
А может они быть... раньше казались.
Может быть, и все простые тоже, что не все получается?
Ну почему? Вот вы знаете, любой простой человек, который сумел выжить, он имеет свою историю. А те, которые пришли в политику делать деньги и разменивать власть на деньги, это же видно сразу. Вот посмотрите на их лица.
Не ведь знаю, Александр, а я на них вчера смотрела, и у меня не было ощущения. Месяц,
знаете, есть русское выражение. Вот посмотрите на мертвое лицо Гайдара. Абсолютно.
Я бы сказала,
мертвое.
На трагическое уже, а не на мертвое.
Абсолютно мертвое. Посмотрите.
Ясно, Александр, спасибо. Сергей Васильевич, Московская область, мы вас слушаем.
У нас одни мужчины слушают, Андрей.
А у нас вообще мужчины слушают.
Передачу.
Да.
Хотел бы сказать два слова вот по какому вопросу. Во-первых, я с удовольствием бы смотрел именно в это время такие фильмы, а не переносил бы вообще политические программы на такое позднее время, когда простые люди обычно отдыхают. Позволить себе смотреть в позднее время такие программы обычные простые люди не могут. К сожалению, они отдыхают. Поэтому только определенный круг ваших слушателей, кстати говоря, «Свободы» и определенный круг зрителей могут позволить себе посмотреть в позднее время подобные фильмы.
Ну, так
фильмы.
Вот это-то как раз не позднее, а с 20 до 10, очень удобно.
Ну да, очень хорошее время для того, чтобы
осмысленно
и толково поглядеть вот такие вещи. Теперь о самом фильме. Я бы хотел сказать, что, к сожалению, России не повезло на одного, на политиков одного плана. Нет политиков, которые могли бы пожертвовать своей жизнью для России. К сожалению, все люди, которые представили, они, у них совершенно меркантильные цели и совершенно другие взгляды на жизнь, и поэтому они всегда будут неинтересны. Эти люди, к сожалению, не интересны.
А кто из нынешних политиков, Сергей Васильевич,
да,
из нынешних политиков готов кто-нибудь?
Да, действительно мертвые, когда они даже живы. Вот. И поэтому вот такие фильмы на тему таких людей. Вот. Но, кстати говоря, вот об этой женщине, женщине-предпринимателе, я бы хотел сказать. Видите ли, вот человек, который пошел по этому пути, так и остался неудел, так и остался неудачник.
А да, вот, Сергей Васильевич, но мне так не показалось.
За то, что я понял, что я не пошел вот в это предпринимательство, хотя бы делал такие попытки.
Понятно. И спасибо, Сергей Васильевич. Давайте я прочту еще несколько соображений, а потом, Лен, задам вам вопрос, который я внутренне подозревала, и вот сейчас он подтвержден. Все беды современной России произошли и происходят из-за Чубайса, Гайдара, Немцовых и Камада, они враги России. Юрий Николаевич, разве перестройку делать для того, чтобы была демократия? Это же просто витрина. Думаю, ближе всех к истине при анализе перестройки стоит Проханов, хоть и на имперщик. Татьяна. Ну, тут, да, к сожалению, не было анонса, поэтому фильм не видели. Удастся ли еще, но про это мы сейчас поговорим. Этот фильм «Заказуха», его создавали для реабилитации младореформаторов с их преступными человеконенавистническими преобразованиями великой, но униженной страны, господин Никифоров пишет. Ну, еще не понимаю, чем вы недовольны. Ваши чубайсы по-прежнему у власти. Медведев назначает в палату Канделаки. Что же вам еще нужно? Я, конечно, согласен, что герои вашего фильма ничем не отличаются от бомжей, но что их объединяет? Мой ответ – непонимание того, чем они хотят заниматься. Желание порулить напрочь отбивает другие желания и остаток здравомыслия. Сергей. Вот, Лен, отчасти вы хотели сами себе ответить на вопрос, почему не получилось. Вы разочаровались в тех, кто пытался что-то сделать, и как и в фильме видно, что часто искренне вполне, а иногда по обстоятельствам. Но это не работает, как сказал Немцов, все равно будут прокляты. Вот они прокляты, ничего другого слышать не хотят. И про себя, и на себя примеривать тоже не хотят. И предприниматель – несостоявшийся человек. Вот ведь результат какой вышел.
Вы знаете, какая штука, Ангрольна? Когда мы тут показывали это кино, мы перед эфиром на телевидении показали кино в кинотеатре «Фитиль», позвали
разных людей, я
разных
знаю,
людей, в том числе прессу, да. И это единственный фильм мой, почему я не первый так вот уже показываю, где мнения были кардинально противоположные. У меня, честно говоря, закипела голова через там полчаса прослушивания разных людей, потому что они вообще никак не совпадали, эти мнения. То есть кто-то говорил, да это страшно скучно. Там кто-то говорил, что, о, какие интересные вот эти люди просто герои, и какие неинтересные эти политики, зачем ты вообще их снимаешь. Кто-то говорил, да это там твой главный фильм и так далее. И мне стало понятно, после того, как мне в цвет сказали люди там свое мнение, причем достаточно честно, что я выводов сделать просто не могу, настолько разные мнения. И я так понимаю для себя в итоге, что этот фильм каким-то образом затрагивает некие глубокие струны в разных людях таким образом, что разброс мнений очень большой. То есть кто-то ненавидит по-прежнему реформаторов, и он говорит, я их ненавижу, фильм как бы доказывает, что они, в общем, гады последние. Другой говорит, что «а я уважаю Гайдара, и, в общем, это видно, какой он умница», и там, и так далее. Кто-то говорит, что «да ну вообще они такие закрытые, и вообще от них слова человеческого не добьешься, зачем ты их снимаешь?» Кто-то говорит, да они мертвые, и, как бы, получается, ты вбиваешь гвоздь в гроб, значит, демократии своим фильмом. Кто-то говорит, наоборот, блин, это какая-то захазука демократами. А, ну, понятно. А меня интересовала простая вещь. Вот у меня есть внутренний мотив, мой личный. И я хочу посредством фильма себе на свой вопрос ответить. Или на несколько вопросов. Вот. И я понимаю, что никаких...
Тем более, что вам-то в вашей журналистской жизни пришлось делать выбор не менее существенный, чем многим вашим героям.
Да.
И вы участвовали в этих перипетиях конца 90-х.
И, то есть, главное, что я понимаю про этот фильм, что моя задача была его снять и показать. А дальше, ребята, думайте, как бы чувствуйте свои собственные переживания на эту тему. То есть, главное, чтобы это вызывало какую-то реакцию. Вот я имею в виду мой фильм.
Ну, реакцию, вот вы видите, вызвало, и это очевидно. Давайте просто еще о деталях, потому что мне самое любопытно, почему музыка из международной панорамы?
Ну, там в кино есть еще одно... Ну, скажем так, деталь, это хоум-видео людей. То есть все, что там мы нашли интересного из того, что наши друзья, знакомые снимали в 90-е годы на вот ВХСные камеры, мы это с радостью у них забрали, оцифровали и показали. Вот. А что, собственно, люди снимают? Ну, такие свадьбы, дни рождения, пьянки, гулянки, поездки. В общем, собственно, из чего жизнь складывается. И это вот отдельная такая линия фильма, это вот это вот видео. И я, как по совместительству музыкальный редактор своих фильмов, я каждый раз ломаю голову, какую же музыку положить? Ой, думаю я. Вот то, что мы называли Venturis, ну, Venturis.
Да.
Вот, Venturis в свое время называли, Tech Vibrations. Вот то, чем была озвучена международная панорама. То есть, почему-то для меня вот на эту музыку идет ностальгическое видео, ну вот на вот эту ностальгическую.
Но именно, именно потому, что она была международной панорамой?
Да, именно потому, что это советское кино, советская телепередача.
Советская телепередача, которая создавала определенные ощущения. Но кадр это уже про 90-е.
А, ничего страшного, это же просто музыка.
Просто музыка. Но, тем не менее, она давала нашему поколению, скажем, тем, которым 40-50, вот это вот ощущение, что мало что изменилось, или перемены. Вы понимаете, что вы наложили музыку на хоум-видео 90-х годов и создавали ощущение или настроение, перемены возможны, но, в общем, вряд ли вы до них доживете.
Может быть.
Да.
Может быть, да.
Но или вы об этом не задумывались сознательно?
Для меня просто это была ностальгия, что видео, что музыка. Mm-hmm. Просто более яркий прецедент, вызывающий ностальгию и музыку, у меня что-то в голову не пришел.
Понятно. Геннадий Григорьевич, вот, пожалуй, его высказыванием я закончу сегодняшний эфир. Почему не состоялась демократия в России? Ведь это очень просто. Менталитет, наше имперское мышление, рабская покорность, а также ответственность за свое существование, когда мы возлагаем все время на власти, совершенно не думаем и не хотим думать, что все зависит только от нас. Без трудов и без потерь ничего не состоится.
Я поддерживаю.
Елена Погребишская, я прощаюсь с вами. Микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после нас, после новостей, повтор программы «Свобода в кино». На театре «Пионер».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Елена Боннер вспоминает Андрея Сахарова.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников констатирует отсутствие российско-белорусского государства.
Право автора.
Александр Генис о своем соавторе Петре Вайле.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».